Анатолий Бибилов – это политик, собственно, который во всем отличается от Леонида Тибилова. Начиная от темперамента и заканчивая его политической, собственно, биографией. Чем его стиль правления, если он, конечно, проявился в полной мере за этот год, отличается от его предшественника? И что изменилось в Южной Осетии за этот год? Стало больше кислорода или, наоборот, преобладает такая попытка навести некий вот силовой порядок, как бы это ни понималось?
Действительно, вы правильно отметили, что по своему стилю правления Бибилов достаточно серьезно отличается от Леонида Тибилова. А если для Тибилова были свойственны попытки там компромиссов, более осторожной политики, то есть зачастую решение многих вопросов затягивало, чтобы избежать каких-то обострений или осложнений, то Анатолий Бибилов предпочитает решать вопросы в более оперативном режиме, в более сжатые темпы, чтобы добиться тех задач, которые он перед собой ставит. Практически по всем параметрам, по всем направлениям мы видим более такую активную динамику, начиная от внешней политики и начиная вопросами в социальной сфере Южной Осетии.
Эта быстрота и этот темп, он дает результаты, которые ставит перед собой Анатолий Бибилов?
В ряде случаев, на самом деле, в Южной Осетии необходимо ускорение, потому что, в принципе, наша республика по очень многим параметрам отстала от соседних регионов, и чтобы наверстать хоть как-то это отставание, нужно усиливать темпы, принимать более оперативные решения и мобилизовывать усилия для их достижения. Но да, есть какие-то моменты достаточно щекотливые, где, возможно, стоит придерживаться более осторожной тактики.
Давид, умение справляться с кризисными ситуациями очень важный показатель для любой, собственно, власти. Вы человек, который занимал должность министра иностранных дел. Пожалуй, самая громкая история, которая привлекла внимание к Южной Осетии, к руководству Южной Осетии в последнее время, это история с Татнашвили. И она стоила югоостенской власти репутации, сколько бы Анатолий Ильич не повторял, что все было сделано правильно. Какие, на ваш взгляд, были допущены ошибки? Почему президент поставил на кон репутацию республики, свою репутацию, вместо того, чтобы показать, что в республике есть правоохранительная система, есть процесс?
Несомненно, вот как мы уже говорили об этом, стиль Бибилова отличается от стиля Тибилова, стиль управления. И как раз и стиль Тибилова здесь в некоторых моментах, наверное, выглядел бы более выигрышным, если бы подход был более взвешенным. Например, в том же вопросе с Татнашвили. Да и не только вот в этом вопросе. Я надеюсь, что это станет уроком для нынешних представителей власти. И дальше подобные решения будут приниматься более взвешенно. Тут вопрос, я думаю, еще и состоит в том, что сейчас у власти у нас, скажем так, одна партия. То есть все ветви власти представлены представителями одной партии. И исполнительная власть в руках президента, представителя Единой Осетии, и парламент, где основная часть депутатов – это представители Единой Осетии. И также Верховный суд сейчас возглавила как раз-таки бывший член партии Единая Осетия. Ну,
почти, да, мечта для спикера парламента, который заявлял, что хорошо бы 1-2 партии в республике.
Ну, я думаю, что как раз-таки шаги к этому они уже предпринимают. Это у нас, конечно, скажем так, закон о выборах депутатов, которые внесли ряд изменений. То есть мы о нем говорили, обсуждался этот вопрос. Наверное, хуже всего то, что голоса других партий, которые представлены в парламенте, я уже не говорю о непарламентских партиях, о них тоже как бы не слышны. То есть их мнение не учитывается. Потому что мнение всех партий, ну, не Единая Осетия, скажем так, и Народная партия, Единство народа, и НХАС было таково, что необходимо доработать и этот закон, да, и многие другие решения, которые принимались, то есть они принимаются без учета чего-либо мнения, скажем
а
так.
А почему это делается? Зачем? Зачем были приняты в авральном режиме эти поправки в закон о выборах депутатов? Это была попытка структурировать политическое поле, зачистить его перед парламентскими выборами? Если да, то от кого?
Несложно это сказать, просто я, например, могу вспомнить то, что в свое время спикер парламента, тогда еще Анатолий Бибилов, он говорил о том, что он внесет инициативу о том, что вообще снять ценз для депутатов, ценз за власти. Вот, то есть такое тоже было. Но время идет, и, наверное, есть какие-то новые взгляды на определенные вещи. То, что было объявлено о том, что 1-2 партии, ну, я думаю, что народ Южной Осетии должен решать, сколько будет партий, каким течением они будут относиться, кому они больше будут доверять, какой из партий. На сегодняшний день пока ситуация выглядит таким образом. Но я думаю, что необходимо дать возможность всем политическим силам принять участие в политических процессах. Тут вопрос еще в том, что, значит, с этим законом внесены скажем так, рычаги воздействия на все остальные партии. То есть там и сбор подписей, и все остальное, которые смогут быть рычагами для того, чтобы пропустить или не пропустить ту или иную партию до того или иного, скажем так, этапа предвыборной кампании.
То есть вы хотите сказать, что это ограничивает честную конкуренцию?
Да,
открытую.
Безусловно. Да. Но мы прежде всего говорили о том, что не будем вдаваться, сейчас я не буду вдаваться в подробности, но мы прежде всего говорили о том, что депутаты сами, представители власти сами должны придерживаться закона. А самый основной, главный закон у нас – это Конституция. То есть и все принятые решения, ими решения, они должны быть основаны на Конституции. Так как наша Конституция говорит о том, что все законы, которые не соответствуют норме и букве Конституции, они не имеют силы.
Поэтому, а почему, на ваш взгляд, думаю, президент что... Бибилов не вмешался в этот процесс?
Насколько я знаю, он пока еще не подписал этот закон. Я надеюсь на то, что будут услышаны мнения депутатов от других партий, которые там и Зита Бесаева, и Амиран Дьяконов говорили о том, что необходимо рассмотреть его дальше. И, возможно, президент примет такое решение, чтобы доработать этот закон, чтобы он не был таким сырым, каким он является на сегодняшний день.
Как раз Давид Сынакоев говорил о большой концентрации власти в одних руках. И действительно, ситуация, которая произошла когда-то с Давидом Сынакоевым из-за конфликта с Бибиловым, большинством, которое объявили ему вотум недоверия, и он был вынужден покинуть исполнительную власть, сегодня представить это невозможно. Какую роль сегодня играет, на ваш взгляд, парламент, и сможет ли практически однопартийное представительство сыграть роль противовеса исполнительной власти? Если нет, то какие риски это в себе несет?
На самом деле ситуация для Южной Осетии отнюдь не уникальная, потому что если углубиться немножко в нашу историю, то в свое время у Чибирова тоже было достаточно такое ощутимое большинство во всех органах власти, во всей ветвях власти. То же самое можно сказать про Эдуарда Кокойта, который также имел конституционное большинство в парламенте.
Но чем закончилось правление Эдуарда Кокойта, мы все помним. И степень недовольства в обществе мы помним. Градус напряженности помним. Ну, вот этот пар, где он будет выходить?
Дело в том, что, например, у того же Тибилова не было такого большинства и такого доминирования, но градус недовольства, он был не менее ощутимым. Так что это вопрос достаточно дискуссионный. Что касается как бы роли партии «Единая Осетия» на данный момент, то сейчас наблюдаются попытки выстроить некую систему контроля через партийные структуры над деятельностью чиновников. И какие-то проявления в этом направлении мы видим. То есть есть попытки контролировать деятельность чиновников на местах. Зачастую депутаты в ходе встреч с населением апеллируют как бы непосредственно к интересам населения. Где-то звучит критика. То есть есть попытка избежать какой-то выстраивания какой-то выхолощенной системы, которая, разумеется, всегда оказывается более неэффективной. Более того, принято решение на уровне президента и парламента, что все чиновники будут отчитываться перед парламентом. И, соответственно, парламент уже сможет давать...
Но если парламент – часть этой команды исполнительной власти или продолжение этой исполнительной власти, то это будет не отчет, а соблюдение некой формальности. Как обеспечить подотчетность?
Не совсем так, потому что парламент в данном случае не является продолжением исполнительной власти. Скорее, наоборот, представитель парламента победил на президентских выборах.
Поэтому это одна команда.
Парламент не совсем, я бы сказал, потому что в правительстве и в органах исполнительной власти представлены люди достаточно широкого спектра по части политических взглядов. И большинство чиновников, кстати, не являются членами партии «Единая Осетия». Так что в этом плане определенную свободу рук парламент имеет, разумеется. Кроме того, многое зависит от понимания лидеров, насколько они понимают стоящие перед ними сложные задачи и готовы ли они выстраивать более прозрачную систему, более эффективную систему сдержек и противовесов внутри хотя бы даже одной политической силы.
Готовы? Есть сегодня конечно, эта готовность?
Определенные попытки есть. Понимание того, что замкнутая система приведет к серьезному кризису, такое понимание тоже есть.
Леонид Тибилов недавно заявил, что намерен участвовать в парламентских выборах и даже говорил об этом уже с президентом. Последнее заявление Эдуарда Кокойты мы можем тоже трактовать как его заявку на участие в политической жизни. Он довольно жестко раскритиковал руководство Южной Осетии. Как будет устроено вот это политическое поле и как оно будет структурировано? Для кого там найдется место и, скажем так, это будет договорной матч или все-таки возможны неожиданности?
Думаю, что помимо указанных вами политиков, политических сил, в парламентских выборах примут участие еще больше, скажем так, партии. Сейчас будут принимать и отдельные личности, которые будут выдвигаться избавиться от одномандатных округов. И, естественно, я думаю, что каждый будет искать союзников. Уже, я думаю, что такие процессы проходят, проводятся консультации, как, скажем так, партии большинства в парламенте на сегодняшний день, так и другими политическими силами. Однако мы прекрасно понимаем, что заявление «Единой сети» о том, что одна-две партии, и этого достаточно для нашей республики, ну, это, скажем так, заявление такого рода, что это дается сигнал всем остальным политическим силам, которые не будут договариваться с «Единой сетью», о том, что возможность их участия в выборах, она может быть, скажем так, ограничена.
Это осмысленная стратегия президента, как вы считаете?
Думаю, да, потому что, например, за один год, конечно, сделать очень, то есть много, сразу, что появилось много результатов, очень сложно. Но, несомненно, многие люди, сторонники Анатолия Бибилова и члены его партии, все те, которые пошли за лозунгами, выдвигаемыми этой партией, вот с самого начала, как только эта партия, значит, организовалась, как только она была зарегистрирована, ее лозунгом было это вхождение в состав России. То на сегодняшний день пока что вот это основной лозунг, к этому было несколько разных стратегических и тактических шагов со стороны этой партии предпринимались. Там 5 шагов было озвучено, и какие-то другие, значит, так, стратегические планы. Но каждый раз говорится о том, что кто-то мешает вот этому процессу. На сегодняшний день, то есть этому процессу никто не мешает. Даже, я вот помню, в 2017 году собирался политсовет нашего государства, где и президент тогда еще президент Леонид Бибилов, и спикер парламента Анатолий Бибилов подписывали некий документ, в котором оговаривались сроки проведения референдума. Что он будет в референдуме? Вопрос был о вхождении в состав Российской Федерации, что должны его пройти в 2017 году. И, конечно же, мы со стороны президента услышали какие-то объяснения, почему этого не произошло и почему вопрос вхождения в состав Российской Федерации сейчас на какое-то время откладывается. Да, это было связано с ЛНР и ДНР. Но, однако же, ожидания людей, которые выбрали президента в Южной Осетии, они в учет не ставились даже вот в этом вопросе. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, ситуация не совсем будет однозначная, не совсем легкая для партии большинства в этом вопросе. И думаю, что те политические силы, которые смогут завладеть умами и сердцами наших избирателей, они также могут принять довольно значимое участие вот в этих процессах.
Горячей точкой, болевой точкой все это время остается Лениногорский район. Справедливости ради нужно заметить, что он был таковым и при президенте Тибилове. Это и дело против известной гражданской активистки Тамары Мерокишвили, которое возбуждено по статье о клевете на правящую партию, на ее региональное отделение. И история с Татнашвили и так далее. До этого история с Башарули. Есть у президента Бибилова стратегия в отношении этого непростого района? Если да, то в чем она?
На самом деле проблемным еще будет оставаться долгое время, потому что решить проблемы Лениногорского района в одночасье практически невозможно. Более того, в течение почти 10 лет после возвращения района под юрисдикцию Южной Осетии эти проблемы особо и не решались. Так что сейчас есть попытки как-то ускорить процесс интеграции района с основной территорией республики, как-то связать по самым разным направлениям разных сфер района с остальными как бы структурами и сферами Южной Осетии. Но каких-то быстрых результатов, разумеется, ждать не стоит. Тем более ситуация там достаточно щекотливая и напрямую связана с внешней политикой. И очень многое тут зависит от того, удастся ли повысить социально-экономические показатели в районе, уровень жизни населения и другие моменты. Соответственно, потом уже можно будет говорить о том, насколько там настроения меняются.
Но люди говорят в Лениногорском районе, что перед каждыми выборами к ним приезжают политики, им даются обещания, и на следующий же день после этих выборов о них все забывают. И Анатолий Бибилов критиковал предыдущей власти, давал обещания жителям этого района. Он их выполнил?
Ну, насколько мне известно, те заявления, которые он делал относительно района, они были достаточно однозначными, что та непонятная, совершенно непонятная ситуация, которая там сложилась на протяжении 10 лет, она не может продолжаться вечно. И ни в какой нормальной стране мира не будут терпеть ту ситуацию, которая, специфическую ситуацию, которая там сохраняется.
Что вы имеете в виду?
То есть, когда люди фактически живут на две страны и получают отсюда и зарплаты, и пенсии, и другие моменты. То есть, хочу существующее население, оно не существует нормальное государство. Нужно выстраивать какие-то более прозрачные схемы, как-то более структурировать те процессы, которые там происходят. В противном случае ситуация может перейти в достаточно непредсказуемое русло в случае каких-то внешнеполитических осложнений.
То есть это означает, что их поставят перед выбором ездить к родственникам в Грузию или не выезжать из Лениногорского района?
Ну, варианты в этой ситуации обсуждаются самые разные. Там допускается введение такого варианта, как такого формата, как вид на жительство. То есть, опять-таки, варианты могут быть самыми разными, но в любом случае нынешние власти, в отличие от предыдущих, не собираются и дальше сквозь пальцы смотреть на достаточно неправовую ситуацию, то есть ситуацию вне правового русла, которая там сложилась.
В неправовых действиях нынешние юго-осетинские власти обвинил экс-президент Южной Осетии Эдуард Кукуйты, который, цитата, заявил следующее. Грузины, которые проживают на территории Лениногорского района, это граждане Южной Осетии. Каждый президент, каждый чиновник обязан соблюдать нормы Конституции и права. Это наши граждане, мы обязаны их отстаивать. И он обвинил юго-осетинские власти в том, что у них несостоятельная и провальная политика в Лениногорском районе. В свою очередь, Эдуард Кукуйты в свое время приезжал в Лениногорский район сразу после войны. Он давал людям некие гарантии. Давид Санакоев, почему не удается выработать единую политику последовательно в отношении Лениногорского района? Почему каждая власть трактует это по-своему?
Сказать, что, наверное, одной из основных причин является как раз-таки отсутствие такой цельной, целостной программы по Лениногорскому району. То есть, да, предпринимаются отдельные шаги, но это только лишь отдельные шаги. Я могу просто сказать о том, что каждый из руководителей, каждый из политиков и политических сил, которые приезжают не только в Лениногорский район, они дают массу обещаний. И эти обещания обычно они превышают тот лимит, который могут себе позволить, которые могут реализовать или не политики. Но для того, чтобы набрать побольше голосов, они это делают. И, конечно же, я думаю, что те, о ком вы сказали, они нынешние власти, предыдущие власти, приезжая в Лениногорский район, они давали обещания, которые не могли выполнить, то есть сиюминутно. Да, ожидания у граждан Лениногорского района, они довольно-таки большие. С каждым разом, я думаю, что их состояние, их мнение, оно меняется очень сильно. Но надежда все же остается. Потому что мы тоже общаемся и с представителями, проживающими нашей страны, проживающие в Лениногорском районе и в других. И все же, как бы мы ни говорили о том, что они всегда, их ожидания всегда бывают обманутыми, оказываются обманутыми, все же надежда у них остается на то, что что-то изменится с очередными, скажем так, выборами или с принятием тех или иных важных решений. Я надеюсь, что все же те ошибки, которые были допущены всеми, скажем так, руководителями нашей республики на протяжении последних лет, они все же будут учтены. Но это надо было делать уже вчера. И долго раскачиваться у нас времени нет. Например, по данным вопросам, скорее всего, и необходимо принимать такие быстрые, эффективные решения. Но пока что мы результата по этим решениям таких не видим, поэтому довольно-таки сложно говорить, что будет в последующем. Но я все же продолжаю надеяться на то, что нынешние власти, они как раз-таки соберут все вот эти, скажем так, ошибки, проведут работу над ними и будут выправлять ситуацию, в том числе и в Лениногорском районе. Потому что я вам могу сказать еще и другое. На сегодняшний день необходимо, я думаю, что говорить также о том, что в правительстве у нас пока что не назначены заместители представителя правительства, которые должны были быть назначены по закону, по Конституции. На сегодняшний день они не назначены. И это осложняет работу правительства в том числе.
Очень мало остается времени, практически в режиме блиц. Юрий Вазагов, что вы назовете главным достижением за этот год юго-осетинского президента? И у Давида Санакоева я спрошу главный вызов.
Ну, основные достижения их можно назвать несколько.
Тут главное.
Нужно привести в пример заметную активизацию внешней политики. То есть такой внешней политики, по крайней мере, на протяжении последних 10 лет у нас не велось. После признания. Это и в Республику Сербскую, и в другие страны, в том числе по линии Министерства иностранных дел и, собственно, то, что касается деятельности самого президента. А второе достижение, основное, это увеличение собственных доходов в республике. Причем больше не за счет увеличения налоговых ставок, а за счет наведения порядка по части администрирования налогов. И, наконец, принципиально иная социальная политика. со стороны властей, которая направлена на большую поддержку социальной защиты населения. Причем механизмы там самые разные, начиная от увеличения пособий до развития каких-то благотворительных форм помощи и поддержки.
И, Давид Цинаков, что не получилось?
Ну, я думаю, что главным вызовом для сегодняшних властей является то, что они пока что не перешли от пиар-акций к реальным делам. Потому что экономика у нас остается на таком же уровне, на котором была. То, что, значит, у нас доходы увеличились, это улучшение администрирования. Но для того, чтобы мы говорили о улучшении экономики, мы должны тогда говорить о таких показателях, как ВВП и безработица, и еще ряде других показателей, которые сложно сейчас пока что говорить. Это первый момент. Второй момент у нас заключается в том, что необходимо, я думаю, что на сегодняшний день основной задачей является это внутренняя эта экономика, как я уже сказал, и не ухудшить отношения с нашими партнерами, работать над тем, чтобы они становились все прочнее. Вот в связи с рядом, скажем так, рядом шагов, которые были сделаны нынешними властями, я думаю, что есть определенные вопросы и со стороны наших партнеров. Поэтому я думаю, что как раз таки больше внимания надо уделить вот этому. То, конечно, необходимо и предпринимать шаги в области пиара, но я думаю, что реальные шаги, они больше будут говорить о достижениях, которые были, значит, и во внешней, и во внутренней политике.